Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас эту программу ведут. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы с большим удовольствием приветствуем в нашей студии президента факультета журналистики МГУ Ясина Засурского. Ясин Николаевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которого мы начинаем наши все программы. Это вопрос о самом тяжелом решении, самом сложном решении, которое вам приходилось в вашей жизни принимать?
Ну, разные были сложные. Я думаю, что самое сложное решение было изменение моей, в какой-то смысле, моей специализации в каком-то смысле. Видите, я поступил в аспирантуру по английскому языку и по американской литературе. И это была моя основная работа. Я заведовал потом кафедрой. И вот наш декан Евгений Иванович Худяков заболел, ему было плохо, и нам нужно было избирать декана. Вообще, это было первое такое испытание этой системы выборов декана. Это сразу вызвало панику, потому что первое, что появилось, появились слухи. Кто будет?
Так это было еще в каком? В 65-м году?
Да, в 65 давно. Но все-таки как раз только вот не перестройка, а вот такое, ну, вот появляются люди, ну, оттепели, что ли. Или конец оттепели. Но тем не менее. И вот ввели избрание деканов. В конце концов, всех стали избирать. Но тогда немногих избирали, и я попал первым в это дело. И, конечно, тут же сразу появились слухи, которые вызвали бурление на факультете. Может быть, и необоснованные. Но там искали, поскольку декан Евгений Иванович Худяков заболел, у него было довольно тяжелое заболевание, и он вынужден был прекратить работу и долго не работал. И я часто был замдекана, а фактически я должен был принимать решение за декана, потому что он просто был болен.
А вы сами выдвинулись на...
Нет, вас... я могу... Как я попал, это примитивно. Я поступил на факультет в 52-м году. И Худяков назначил, там никого там не было, у нас был замдекан Юшин Петр Федорович. Вы его не знаете, он такой человек, который служил в армии и все прочее, но ужасно, как вам сказать, ну, неотесанный, по-моему, все-таки был. И он очень грубый был человек. Ну, и однажды он довел дело до того, что Худяков вынужден был его освободить. Был выпускной вечер, и на этом выпускном вечере он разошелся, и, понимаете, он не дошел до туалета, и вот в том месте, где находится сейчас вводная часть этого нашего храма Татьяны, он вот эту железную такую лестницу всю залил.
Ого, господи, ужас какой.
Все расстегнул, все в порядке. Тогда студенты, эти наши страшноужащие, то есть студенты постарше, взяли его, избили, и потом другой студент увез его. Но это было уже невозможно его было оставлять. И тогда Евгений Иванович ничего лучшего не нашел, как найти человека невинного и вообще и заставить работать меня. И назначили меня замдекана. И вот я попал. Хотя не мой был интерес. Я занимался исключительно американской литературой, и это меня устраивало. В общем, интересно.
Но, тем не менее, вы согласились.
А это была
Или это
история.
По принципу, кто же вас спрашивает?
Нет, нет, это не так было. Они, значит, стали собирать кандидатуры, и им пустили слух, что будет деканом декан факультета журналистики или отделения журналистики высшей партийной школы. И это вызвало у них тихий ужас у этих моих коллег, у доцентов и профессоров. Они просто взвыли, испугались. что с ними будет, когда он придет, как он с ними будет работать. И они очень активно стали меня заставлять принять это предложение. Хотя мне не советовал мой научный руководитель, который был... Я спокойно работал по американской литературе, и они меня вынудили практически согласиться, потому что они говорили, что мы, тогда мы попадем к этому Белкову, и нам будет всем плохо, и факультета будет плохо, и настояли на этом. И это было для меня очень неприятное решение, потому что мой научный руководитель не советовал мне за это продолжать заниматься американской литературой, и лучше 17 веком.
Он считал, что это... Американской литературой, и лучше 17 веком. Зачем вам эта журналистика?
Да, да, конечно. Вот, но мне пришлось здесь согласиться, и кроме того, я, это было все-таки основной резон. Он заставил меня сначала быть замдекана, а потом он болел все время, и я исполнял эти обязанности. И вот когда эти выборы появились, они стали выдвигать кандидатуру. Им, конечно, партком не утверждал, потому что не тот человек и не тот опыт, но на самом деле я никогда в партийной советской печати не работал. Занимался американской литературой. Это совсем другое дело. Но поскольку у меня были хорошие отношения со студентами, и они считали, что я могу быть деканом этим. Но я сопротивлялся очень долго. Ну и в конце концов они уговорили проректора. Ну, ректор относился ко мне очень благожелательно. Был Иван Георгиевич Петровский. Такой человек был строптивый. И он принимал свои решения по своим законам.
То есть, вне зависимости от партии...
Он был беспартийный.
То есть, это и спасало ситуацию, очевидно.
Он беспартийный был, и это ему помогало принимать разумные решения, в кадровые прежде всего. Он сохранил математиков, физиков, там что-то все, ко всем придирались очень сильно к ним, но он их всех сохранил. И здесь вот он, они уговорили его, и они после длительных прений, они меня заставили принять это предложение, и я вот оказался в ситуации, я говорю, что мне нужно докторскую защитить, и так я действительно защитил. Но вот это для меня решение, я до сих пор не могу сказать, что я убежден, что это было самое разумное.
Несмотря на то, что больше 40 лет вы возглавляли факультет,
я до сих пор. Потому что, понимаете, я, конечно, сделал то, что я хотел сделать по американской литературе. Мы в Институте мировой литературы, где я возглавлял такой коллектив американистов, выпустили шеститомную историю американской литературы. Это такая большие, причем это большие тома, и это продолжалось больше 15 лет.
Знаете, я вдруг подумала, у нас ко мне сегодня подошли несколько наших коллег, прекрасные, чудесные наши девочки, которые вот-вот только буквально выпустились с факультета журналистики, и спрашивали, а если Николаевич придет, как, вот он будет, живой будет эфир, или вы записывались? И я вдруг подумала, представляешь, если бы все они были специалистами по американской литературе 17 века, если бы не было того решения.
Да, но они вот и 17 века. Но это хотел мой заведующий, мой научный руководитель. Он сам защитил диссертацию по очень достойному человеку Мильтону, Джону Мильтону, который жил в 17 веке. Ну, я занимался, потому что мне тоже это для Мильтона очень важно для истории журналистики. Он практически отец концепции свободы печати. И это, но это все-таки не журналистика. Ну, и вот это... В конце концов, они меня избрали, и я до сих пор... Потому что я, конечно, могу лучше свои американистские дела сделать. Хотя возможности тогда были гораздо больше и заниматься американской литературой, чем сейчас. Потому что я вам могу сказать, например, сейчас у нас мало переводят современных американских писателей, при том, что это никто никому не мешает. Тогда переводили... огромное количество американских писателей, и там всех Вонегутов, и всех прочих. И у нас было создано, и были хорошие отношения с американцами, у нас была создана советско-американская группа по советской и американской литературе. И мы каждый год встречались то в Америке, то в России. И мы, американцы нас изучили, мы их изучили, и посетили и писателей, познакомились. У меня много знакомых, поэтому осталось американские писатели, и можно было действительно очень много еще сделать. Но вот я все равно продолжал заниматься этим, но меня уже включили в эту журналистскую колею, а тут еще меня послали в ЮНЕСКО на стажировку как раз по по специальности журналистической. Там есть стипендии по журналистике. Мне разрешили поехать в 3 страны. Я хотел поехать в Соединенные Штаты, в Англию и Францию. В Соединенные Штаты меня не пустили. Не знаю, молодо, не знаю, как угодно это может быть. Я тоже могу. Но меня не пустили просто туда. И я занимался Америкой, но реально поехал в Америку, по-моему, вот когда начались волнения студенческие. Знаете, вот во Франции вот эта студенческая революция.
1968 год.
Да. И тогда я приехал в Америку, и это было очень интересно, потому что Америка менялась, там студенты читали Дос Пассоса, вообще тех писателей, которых они не читали, и это было очень интересно, конечно, туда поехать. Ну, а так, ну вот я была возможность заниматься, я все-таки занимался. Но и занимался печатью, потому что тогда стали развивать научные всякие теории по журналистике, и в ЮНЕСКО создали комиссию по коммуникации. И туда, в эту комиссию, меня не включили, конечно, но включили генерального директора ТАСС Сергея...
А вот мы-то с тобой и не знаем, кто тогда был генеральным директором ТАСС.
Генеральный директор ТАСС был очень хороший человек, мой хороший знакомый. Он...
Ну, мы сейчас вспомним. Да,
я вспомню, да. Он как раз погиб совершенно нелепым образом, поехал на Дальний Восток. У него была страсть. Он...
Михайлов.
Что?
Михайлов.
Михайлов сейчас. А до этого сейчас был Игнатенко, а до Игнатенко был Лосев. Его фамилия была Лосев.
Вот
Сергей Александрович Лосев. Очень приятный человек, который американист. Все, ну вот когда мы. И он должен был писать документы по тому, как развивать коммуникацию. Ему некогда было это делать. Поэтому он меня взял своим советником, как угодно. Я ездил на эти встречи, которые были через месяц там и прочее, и должен был писать вот эту большую книгу вместе с другими специалистами о том, какая должна быть коммуникации и что такое журналистика в современном мире. Это довольно интересно было. И я писал, вот я один год просто все лето диктовал текст на английском языке.
А как, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто я пытаюсь понять, как соотнести советскую реальность с представлением о том, какая должна быть журналистика.
Это разные вещи, но есть же идеалы.
Вот а есть вы писали про идеалы.
Я писал не только про
идеалы. Вы преподавали идеалы.
Нет, я должен был написать о том, что такое советская журналистика. Все-таки я написал. Потому что в советской журналистике тогда мы относились более критически. Это было неплохое время. Знаете, вот такое... оттепель все-таки еще в какой-то степени продолжалась. Скажем, проблема монополии, концентрации. Мы это отразили, написали, что у нас есть концентрация. Все, и мы сделали довольно объективно, тем более, что там были люди, главный редактор Монд был, были прекрасные писатели, вот, скажем, там был наш дорогой колумбийский писатель, знаменитый и мой хороший друг которого вы все читали, «Осень патриарха» и все прочее, он тоже занимался там. И там было сообщество очень интересных людей, которые выдвигали довольно радикальные концепции. И это мы сделали эту книгу. Я написал там про концентрацию, и все прошло. Опубликовали на английском языке, на русском опубликовали значительно позже.
Удивительно. Странно, почему?
Не знаю, но это реальности советской жизни. Многое зависит от вас и от того, что вы хотите сделать и что вы не хотите делать.
А вот скажите, вот этот подход, что все зависит от того, что вы хотите делать и что не хотите, он работал на факультете, вот вы стали деканом. Да. Вы же наверняка сталкивались с тем, что вам какие-то решения навязывают. Или вы на какие-то условности... какие-то условности игнорируете.
Я старался не соглашаться с этим. И все-таки меня уважал ректор. Он меня поддерживал часто. Мне повезло с ректором. Вообще ректоры у нас очень приличные люди были. И сам Иван Георгиевич, конечно, изумительный был человек. И начинал преподавать, поскольку он был не пролетарий, он начинал преподавать, учиться как рабфаковец, но стал доктором наук по математике, и он очень разумно подходил. Он всех этих математиков поддержал, они все остались, работали на мехмате. Ну и нас он поддерживал, потому что там тоже разные были тенденции в филологических и прочих науках. Ну и тем не менее, вот удавалось иногда сделать то, что хотелось. Все-таки американской литературой можно было заниматься. Ну вот, и даже у нас была, правда, вместе с Союзом писателей, вот эта комиссия, которая ездила иногда даже два раза в год в Америку и в Россию, мы там обменивались, и там были прекрасные люди, тот же колумбиец, который недавно скончался.
Габриэль Гарсия Маркес.
Габриэль Гарсия Маркес был. Ну, и были Ванегут и Артур Миллер. Ну, кого там только не... Все такие писатели выдающиеся были. К сожалению, вот сейчас Абдай и прочие, Джойс Кэрол Оутс еще жива. Хотя она примерно моя ровесница, но она все-таки тоже была, какое-то давление испытывала. Но вот здесь было так, что эти писатели, вот Вонегут, Абдайк, Миллер, они очень интересные люди, и с ними приятно было общаться, и это было замечательно. И мы встречались и обсуждали это. Это были замечательные встречи. И сейчас вот, когда наступила демократия, невозможно сделать такую группу, трудно очень увидеть. Здесь сказывается проблема, о которой вы, конечно, знаете, проблема развития образования. Потому что уровень тех, кто руководит, настолько особенный, что убедить это в этом, что это нужно делать, невозможно. И даже пытаться бесполезно.
Альтернативно одаренные руководители.
Ясен Николаевич, а если возвращаться к факультету журналистики, вот вы стали деканом.
Да.
Вы не учились на журналистике.
Я не учился на журналистике. Я учился на филологическом. Я учился в УНЯЗе.
Вот. Вы не учились на журналистике, но вам предстояло готовить журналистов. Да. И делать из них настоящих журналистов, хороших журналистов. Вот вы можете вспомнить, вы когда пришли, наверняка же была какая-то растерянность, а что
нет,
делать?
Ну я ведь пришел как? Я пришел сначала в ЮНЕСКО в качестве стипендиата, и в течение какого-то времени я там побывал в Англии, в школах журналистики. Там довольно примитивное образование было, но оно очень эффективно. Там была система Союза журналистов, National Union of Journalists, где преподавали географию, юриспруденцию, стенографию, ну и что-то вроде страноведения. И главное, стенография была. И почему стенография? Потому что журналист, в понимании английском, должен был записывать то, что говорится на судебном процессе. Uh-huh. И он должен был заниматься... И до сих пор стенография является важным предметом для английских журналистов. Но, тем не менее, я с их системой познакомился. Там были интересные люди тоже. И потом я был во всех газетах основных, в «Таймс», в этих задавал им вопросы, они мне рассказывали. Я спрашивал, правда ли, что влияет «Таймс» на политику. Они сказали, вы что, мы не влияем, мы делаем политику. Очень интересно.
Ну так вот вы вернулись. Вот я хочу спросить про ваше решение, когда вы стали деканом факультета журналистики МГУ. Вот что-то принципиально вы сказали, все, вот этого больше на факультете не будет никогда, а это будет обязательно.
Таких решений, что будет, что не будет, ясно, что не будет этого нарушений никаких порядка, и что мы будем брать талантливых людей, и это все-таки мы выполняли более-менее.
А если бывали какие-то случаи, когда вы видите, что студент талантливый, что у него есть все задатки, его нужно брать, ну, а вам говорят, он какой-то там, не знаю, неблагонадежный, или там по какому-то пункту не подходит?
Вот тогда происходила очень неприятная вещь, но приходилось искать пути для того, чтобы решить эту проблему позитивно, потому что терять таких людей было тяжело. Но мы находили, убеждали, что нужно взять. И иногда были вот решения, как я вам говорил, девочки верующие. Вообще с верующими было очень тяжело. У нас на РАПФАК мы не могли принимать верующих. А они очень хорошо учились. Дело в том, что это я сам не верующий человек. Я, как это называется?
Атеист.
Наверное, атеист.
Или агностик.
Агностик. Называют агностик. Я атеист, но я не верующий. Это точно, и я не скрываю этого, но я уважаю очень любую церковь, уважаю священников, уважаю Библию, уважаю, как вам сказать, Нагорную проповедь. Знаете, есть такие вещи, которые я не верю в многие принципы, но я верю в то, что принципы Нагорной проповеди необходимы. И я, собственно, и пишу об этом, и писал в тех пособиях, которые, что это основа морали во многом идет от этой Нагорной проповеди. И я был в Израиле, мы туда ездили втроем. Там из факультета были три человека, вот теперешний декан. И Леонидна Вартанова тоже ездила тогда туда. Это, по-моему, было очень полезно. В Израиле мы были интересны, объездили эти места, но все-таки это не значит, что я стал поклоняться. Но я с уважением отношусь к христианской культуре. Я, может быть, не очень хорошо знаю Библию, это, естественно, меня не учили, но я уважаю человеческие законы, которые все-таки в Библии.
Ну и обучают. Когда случается конфликт между уважением религиозных чувств и требованием не брать студента из-за того, что он верующий.
Я тогда пытаюсь убедить начальство, это почти невозможно, тогда я иду таким вот путем, чтобы, ну, каким-то образом дать этому человеку возможность все-таки закончить образование, и вот перевожу его на заочное отделение. И при этом я это не афиширую, но я это делаю достаточно открыто. И Вознесенский счастлив, что его протеже учатся и окончили. И они окончили многие факультеты. Но это безобразная вещь была. А у меня отношение к религии, к православию очень простое. Мой дед был верующий. И у него была иконка там в доме где-то. А у моего отца сестры были замужем за псаломщиками. Но нельзя сказать, что моя мать или отец были верующими. Но уважение это было людям. Это, я их видел, этих людей живых. И вот как людей я их уважаю. И сейчас уважаю многих. Хотя есть среди них такие люди на разных ростах, что не дай бог.
Здесь делаем паузу несколько минут. Сейчас новости, короткая реклама, и разбор полета с Ясиным Засурским продолжится.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наш гость, президент факультета журналистики МГУ Ясин Засурский.
Ясин Николаевич, так вот вы стали деканом факультета журналистики, мы на этом закончили. Все-таки, вот какие решения вы приняли в самом начале?
Первое, что мы сделали, мы изменили учебный план. в него ввели дисциплины, связанные с различными философскими проблемами, в частности, ввели, к сожалению, сейчас они так, в меньшем виде присутствуют, историю русской философии, историю зарубежной философии, и тогда была еще история, извините, марксистско-ленинской философии.
Что, ну, куда деваться?
Да, ну это все, в общем, полезно было, все равно. Я думаю, это было сделано, ввели и дальше социальную психологию, пригласили, я пригласил своих друзей, друга, точнее, Бориса Андреевича Грушина, которого я знал очень давно и долго. Он очень много сделал для нашего факультета. Он рано ушел из жизни. Знаете, у него была болезнь Альцгеймера, по-моему. Он знал, что эта болезнь переживал очень. Но замечательный человек. И он как раз был философом, который одновременно занимался и журналистикой. Он работал в газете «Комсомольская правда», там создал первый такой центр опроса общественного мнения, потом он создал свой этот первый опросный центр, который первый по существу вот этот центр изучения общественного мнения. Это мы ввели.
То есть ввели новые дисциплины.
Новые дисциплины, но они очень важны для журналиста. Мне кажется, если журналист не знает философию, если журналист не знает, что такое сама, как функционирует журналистика, и не понимает проблемы, связанные с развитием общества, и это очень плохо. И вот мне кажется, что здесь это было очень важно. И, кроме того, мы, конечно, ввели курсы, связанные в еще большей степени с зарубежной журналистикой. Они назывались по-разному, но они были важны. Но особенно важны были курсы вот социальной психологии, а потом они так и назывались. Их вел сначала Грушин, потом Левада. Левада вообще свою...
Илья Александрович Великий. Есть, Николаевич, вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Вы говорите о том, что если журналист не знает, да, вот этих вещей, то это очень плохо. А если журналист не заканчивал журфак, неважно, МГУ или еще чего-то, он автоматически этого не знает. Что, он теперь по факту просто плохой журналист получается?
Нет, вы знаете, есть, можно выучить философию, а можно эту философию понять из жизни, в которой вы находитесь, и жизнь вас заставит принять определенные нормы. Когда они в вас внедряются помимо школы, скажем. Это, конечно, не самое лучшее, но все-таки это происходит.
Нет, но есть еще какие-то смежные все-таки образования, там, да. Социология, там тоже большой курс философии.
Да, да. Но
особенно на первых курсах.
Да, у нас тогда этой социологии не было, когда я пришел. Тогда не было. И эти философии преподавалась в очень обрезанном виде. Мы ввели 3 философии. Это очень большой объем философии. Они до сих пор это помнят и ругаются, что им меньше дают места. Ну и кроме того, была социология, которую вообще считали наукой. За это, конечно, мы пострадали, но не так, чтобы очень страшно.
Мы как люди, которые изучали социологию, страдают.
Здесь, Николаевич, простите, вас перебиваю, но в связи с этим у меня и второй вопрос тоже есть.
Да.
Может быть, он будет не очень тактичным, но мне всегда хотелось, честно говоря, его задать. Вот когда ваши выпускники, люди, которые вот изучали все то, что вы хотели в них вложить, становились в результате не журналистами, а, например, пропагандистами. Вот вы чувствовали свою ответственность за то, что эти вот люди закончили журфак МГУ, но не стали журналистами?
Ну, это, конечно, мне неприятно это, конечно, но я думаю, что заставить их делать что-то помимо их воли очень трудно. Это ошибка выбора была, отбора. Мы должны брать таких были людей. Вот это самое трудное. Выбрать из тех, кто поступает, тех, кто будет следовать принципам определенным в журналистике. Так что это, конечно, плохо, но что делать? Есть разные журналисты, есть вот наши, вот очень ругают этого самого нашего журналиста, который выступает на всех Митин, я не знаю, он, вы его знаете, такой полный человек.
Да. Журналист на всех митингах выступает.
Нет, он... но он вот участвует в акциях там. Он утонула подводная лодка.
Дмитрий Быков, что ли?
Нет, не Быков.
Бог с тобой.
Ну, вот
нет, не Быков. Совсем не.
Извините, но
Мамонтов.
Мамонтов. А, вот с другой стороны.
Он наш выпускник, да. Ну, он очень любопытствующий, но это не приводит его всегда к тем результатам, которые...
Ясен Николаевич, а были случаи, когда вы в процессе обучения, наблюдая за студентом, видите, что он как-то вот не в ту сторону уходит? И если вы видите, то пытались как-то на него
повлиять? Я пытаюсь, но я не могу влиять, как бы сказать, административно, поскольку я считаю, что у него есть свобода выбора, и, в общем, это... Ну, я думаю, что всей системой преподавания и ценностями, которые мы защищаем, мы способствуем отказу от этих искренних, но они, их исключить полностью практически, я считаю, невозможно, поскольку принципы в той или иной мере свободы здесь могут быть нарушены. И это сложно сделать, и не все поддаются этому влиянию. Хотя я думаю, что большинство наших журналистов ведут себя достаточно достойно, и вот это доказывает и то, как они реагировали на разные события, которые были с ними.
Вот тут я тоже хочу спросить. Смотрите, журналисты, это же в первую очередь человек, который свободен, который задает вопросы, да, и не те, которые можно задавать, а те, которые нужно задавать. Вот как справляться, как принимать решения, когда с одной стороны они должны быть свободны, а с другой стороны начинают чудить, бузить, отмывать факультет после посещения чиновников, задавать...
Сниматься в календарях.
Сниматься в календарях в одном и в другом, да, там и так далее. Вот тут как решение принимать? Останавливать их, наказывать или давать им делать вообще все, что они хотят?
Нет, мы должны высказать, по крайней мере, свое мнение по этому поводу. Если они считают с вашим мнением, они могут изменить. Но это не всегда удается сделать.
А вы для себя как принимаете решение, что я вот этих попытаюсь вразумить? Нет, да, как-то этих...
Я, во-первых, всегда говорю об этом, о том, что я думаю, и высказываюсь. И поощряю тех студентов, которые, мне кажется, более соответствуют принципам. Это очень серьезное дело, потому что очень разные бывают неприятности со студентами, приходится их защищать. Вот, скажем, у нас была прекрасная студентка. Она сейчас живет во Франции, издает там прекрасную газету, наша газета на русском языке. Надя Хромченко. Она пришла на первую лекцию, одев, ну, как это, американскую куртку, что ли, угу, на которой был флаг.
Американский.
Да, американский, угу, флаг был. И ей отказались давать характеристику для поездки за границу.
Вот это да.
Ну что, я это решение, ну, как вам сказать, не то что я его проигнорировал и дал свою характеристику. Она поехала, и сейчас она прекрасно работает. Это такие вещи бывают, конечно, к сожалению. Тут не, когда особенно вот у нас был парткум, там были разные люди в парткоме. Вот, и в то же время они очень меняются. Скажем, наш секретарь парткома Евгений Александрович Блажнов. Он разные выполнял все свои функции, но где он находится сейчас, как вы думаете? Он находится в штате Миннесота, и там издает какую-то газету на английском языке. Ну вот что с ним сделаешь, какие у него убеждения были? Он вот все, сам с нами, он уехал, предварительно сказав, что он ушел с факультета, он, чтобы вам не было неприятностей, я уйду с факультета и сидите себе здесь. И уехал. И мне не сказал, потом он позвонил, писал. Ну, очень сложные такие бывают вещи, конечно, неприятные.
Ясен Николаевич, смотрите, а когда происходят исторические изменения в стране, и теперь я говорю уже про 90-е годы, и журналистика меняется вообще, вот тут какие вы решения для себя принимали там? Буду учить по-другому. Или надо переходить на новый уровень?
Ну, и на новый уровень, и во многом по-другому. Ну, вот мы вели там такую, ну, с точки зрения специализации, проблему, как это называется, не навыков, а компетенций, которыми должны владеть журналисты. Это хорошее дело, хотя это ни от чего не спасает, но компетенции, тем не менее, помогает улучшить профессиональные, чисто профессиональные, там, писать грамотно и играть. Да. Это мы делали и делаем, но и, конечно, тут мы в любом случае оказываемся в ряду тех общественных перемен. К сожалению, общественные перемены вещь очень, как вам сказать, быстро текущая. И сегодня и они очень меняются. Вот здесь важно при этом найти такую линию, когда вы все-таки защищаете идеалы правды, совести и всего прочего. Это очень сложно, потому что бывают разные ситуации. Одни руководители одно, одним нравится Борис Николаевич Ельцин, другим нравится
мой Владимир друг. Зюганов.
Кто? Нет, зачем Зюганов?
Чего, нравится
вот наш Горбачев, вот мне скажем. Мне близок Горбачев, но не Ельцин, предположим. Ну, я открыто поддерживаю Горбачева. Я его приглашал, он у нас читал лекции. Никто его больше, кроме нас, в университет не звал, кстати. Ну, при том, что плюрализма нет, но все-таки есть разница. И я считаю, что это было очень важно, чтобы Горбачев здесь выступил, потому что мне кажется, что Горбачев для нашего общества сделал очень много. Он прежде всего научил людей говорить правду. И относиться плохо к тем, кто не говорит правду. Это его была заслуга, он это делал. Не всем нравится, не во всем ему удалось, но тем не менее он это сделал. И я знаю многих людей, которые этот урок усвоили. Хотя вы знаете, как к нему относится очень значительная часть нашего общества. Я считаю, что несправедливо, но я думаю, что он, у него и были свои идеалы, он все-таки их защищал, но у него сложилось очень все неудачно, потому что вот больше симпатизировали Борису Николаевичу. А Борис Николаевич неплохой человек, может быть, я с ним тоже имелся, но это не мой идеал, я такого не признаю, этого такого дела. И меня тоже однажды принимали в партии, и мне сказали, что у него не хватает, Борис Николаевич, не хватает твердости. Ну, я сказал, что, может быть, у меня никогда твердости этой не появится. Я здесь имею свои принципы, я их им верен, и я буду их считаю, что нужно говорить правду, и нужно из этого и нужно вот не действовать вот ударом кулака и вот этими. Это очень трудно в России это внушить, потому что очень плохо относятся часто к тому, что вы твердости не имеете.
Но просто я хотела вернуться чуть-чуть назад. Вы сказали про партком. А сейчас парткома нет?
Нет.
А вот сейчас не звонят, вот сейчас не требуют там это говорить, это не говорить.
Нет, сейчас другие законы. Тогда был партком, сейчас закон
защищает.
Не защищает, но кроме того, действуют коммерческие, вот коммерциализация действует ужасно, понимаете, она незаметна, но мне кажется, она сильно действует. И, конечно, это плохо. Но, конечно, здесь вот нужно поддерживать и те идеалы, которые существуют. Это очень трудно. Вот скажем, вы кто скажите только, что вы хорошо к Горбачеву относитесь, вас будут говорить, что вы неправы.
Я хорошо отношусь к Горбачеву, и все-таки, а когда-нибудь вам звонили же, ну, какие-то высокие начальники и говорили, не так вы есть, Николаевич, студентов учите журфака, они у вас какие-то слишком свободные получаются?
Это не говорят, они писали, это не страшно. Это и пока за это не выгонят, это не страшно.
А выгонят студенты или выгонят вас?
И меня выгонят, и студентов выгонят, захотят. Но я думаю, что сейчас все-таки для этого труднее. Все-таки определенные, если не полные гарантии, но определенные гарантии защиты все-таки существуют. И я считаю, что для людей, которые имеют взгляды, есть возможность эти взгляды защищать.
А была когда-нибудь у вас развилка в жизни, какие-то, не знаю, предложения, может быть, над которыми вы раздумывали, пойти в политику или, например, в Государственную Думу, потому что в 90-е все просто строем ходили в депутаты?
Нет, я вообще не сторонник административных. Я не стал вам говорить о том, какое у меня было решение. Может быть, не совсем. Ну, вы знаете, у меня было, когда я кончал школу, и поступил учиться, вот мне нужно было идти на работу. И, значит, мне предлагали разные работы. И, в частности, меня пригласили в ЦК КПСС. Не куда-нибудь, а в международное дело, по специальности, потому что я международник вообще. И я, получилось это очень глупо. Но было так, что когда меня распределяли, мне не, со мной беседовали и сказали, что вы не хотите работать, я не возражаю, но там все. Они говорят, ну вот мы будем оформлять, мы вам сообщим. Ну и когда я уже сдал экзамены в аспирантуру по филологии, по журналистике и по и мне еще в лингвистическую, у меня была тема по литературным взглядам Дрейзера, я учился в Иньязе. И вторая тема была лингвистическая, синтаксические функции инфинитива в английском языке. И мне нравились обе темы.
Как раз для ЦК КПСС, я считаю, темы обе причем.
Ну, да. Ну, и темы очень мне были интересны. Я хотел бы ими заниматься. Ну, и вот когда как раз я поступил в аспирантуру, мне позвонили из ЦК КПСС и говорят, Ясен Николаевич, приступайте к работе. Я говорю, я в аспирантуре. Я должен спросить у заведующего аспирантурой. А у нас заведующим аспирантурой был очень талантливый литературовед Поспелов, профессор Поспелов. И он говорит мне, он был замдекана по науке. Я говорю, вот мне, я поступил, а мне вот звонили из ЦК, вы слушаете, вы поступили, учитесь. Я позвонил в ЦК КПСС, сказал, что я не могу пойти.
К сожалению,
стал голосить, как хотите, но я сделал так, как я хотел. Я хотел заниматься американской литературой, хотел заниматься этим, и мне не казалось, что я не могу принести большой пользы в ЦК КПСС. И, наверное, это была правда. Но я не то чтобы как в виде просто протеста, просто мне было интересно заниматься литературой и американистикой. Но я не мог себя перебороть, когда возможность такая появилась. Я сдал два экзамена, мог идти на лингвистику. И та, и другая, кстати, аспирантуры были интересны и по литературе, но по инфинитиву тоже было забавно. Вы знаете, что инфинитив в некоторых языках становится как существительной, синтаксическая функция меняет. Это очень интересно.
И уж точно интереснее, чем ЦК КПСС.
Я думаю, там, правда, в ЦК КПСС надо было заниматься перепиской с Компартией. Вот этим. Но это не мое дело.
Писать письма на Кубу.
Да, и в другие места. Масса этих было вещей. Но вот я просто... Вот это решение было... Я думаю, оно было нормальным, и я очень счастлив тем, что я занимаюсь американской и журналистикой даже. Это все равно...
Все-таки смирились с журналистикой тоже под конец программы.
Нет, да, но я занимаюсь и журналистикой, но все-таки я в основе литературовед и американист. И я, конечно, занимаюсь Америкой. Вот я издал сборник статей о выборах в Америке. Очень интересно, у них вот сейчас выборы, у них, понимаете, когда принимали Конституцию, у них были споры, каким должен быть президент. И некоторые предлагали президента сделать избранным королем.
О, Боже.
Да, но они это не приняли. Но реально...
Нам надо так.
Да-да. У нас к этому очень многие это, за конституционную монархию они выступают. Но они не понимают, что конституционная монархия – это та монархия, в которой монарх является не руководителем, а чистым таким
номинальным символом. Представительским лицом. Да,
символом. Но вот здесь... конечно, я думаю, что мне было интересно заниматься этим. Я решил, что это правильно. И я и сейчас уверен, что я сделал правильно. Я занимаюсь интересными делами. А я не уверен, что я для ЦК КПСС был таким полезным кадром.
Ясен Николаевич.
А как я выпустил все-таки в Институте мировой литературы пятитомную, шеститомную историю Соединенных американской литературы. Я считаю, что это хорошо. И для России, и для Америки, и для развития...
ЦК КПСС.
Нет, но я думаю, для всех цивилизованных людей.
Как вы реагируете, когда люди последние годы довольно часто говорят о том, что журналистика в России умерла? Особенно основываясь на последних событиях с Украиной, о том, что там нет никакой журналистики, это информационная
война. Это, конечно, судьба журналистики очень тяжелая. Тяжелые, трудные, и это сложный очень процесс, особенно в связи с событиями на Украине, где кто в кого стреляет и как, понять не всегда можно, и что самое ужасное, гибнут, помимо всего прочего, просто гибнут люди. Это, мне кажется, должно быть остановлено, и здесь... Конечно, журналисты, ну вот наши, в основном у нас-то девочки в основном работают в журналистике, они иногда очень лихо действуют. Ну, так что есть разные, но вот они, вы видите их, если вы смотрите вот эти такие какие-то не клубы, а вот собрания, когда по телевидению обсуждают Украину, и там есть украинцы и наши представители. Это такое зрелище сложное, и очень часто в этих спорах выясняется, что ценностные ориентиры не отработаны у людей, и они не имеют твердых ценностных ориентиров. Это очень жаль. Но я думаю, что наше дело способствовать все-таки защите этих ценностных вещей, ценностей главных человеческих. Это очень сложное дело. Но сейчас есть журналисты разные, но, конечно, вот коммерциализация очень сильно давит. И, конечно, это сказывается и на качестве журналистики. Хотя есть много журналистов, которые действуют очень честно и добросовестно.
На этом надо поставить точку.
Ну да, я надеюсь, что ваши студенты вас не подведут, а мы с Ирой, хоть и не учились на журфаке МГУ, но уж работаем журналистами, тоже постараемся вас не подвести.
Да.
Ясен Засурский был главным героем сегодняшней программы «Разбор полета». Эфир для вас вели Ирина Воробьева.
Да. Татьяна Фельгенгауэр, до встречи через неделю.
Да, встретимся.
Спасибо.
Надеюсь, да. Всего доброго.
Разбор полета.